Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 29 июля. Католическая церковь чтит память святой Марфы, сестры Лазаря из Вифании, в доме которых останавливался Иисус Христос. Именно в Вифании Иисус обрел пристанище и покой, ведь приближались последние дни его жизни, и он, зная, что фарисеи следят за ним, укрылся в Вифании. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Цакуля Михаила. Он служил в Гомеле, Симбирске и Полоцке. С 1919 года настоятель храма непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. С 1933 года он также настоятель храма святых апостолов Петра и Павла. Подвергался многим арестам. В 1924, 1929, 1931 и 1937 годах. Содержался в Бутырской тюрьме. Приговорен к смерти и расстрелян. Прах захоронен в общей могиле на Донском кладбище в Москве. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Хоффмана Иоанна. Окончил семинарию в Саратове, служил в Херсонской и Екатеринославской губерниях, убит махновцами. Укрепи меня, Господи! После выпуска новостей предлагаем обзор ватиканской газеты «L'Osservatore Romano».
Новости из Ватикана по-русски. Корни нашей жизни во Христе. Именно отсюда проистекает сила для противостояния сложным проблемам, которые ждут нас после пандемического кризиса. Об этом пишет Папа Франциск в предисловии к книге «Единство и надежда» под редакцией кардинала Вальтера Каспера и немецкого священника Георга Аугустина. Книга опубликована Ватиканским издательством. Папа Франциск пишет, что эти глубокие богословские размышления способны породить новую надежду и новую солидарность, основанную на уверенности, что Господь всегда нас сопровождает и заверяет в своей победе над смертью. Мысли Святейшего Отца охватывают прошлое, настоящее и будущее человечества. Подобно внезапной буре, пандемия COVID-19 затронула каждого, изменив семейную жизнь, работу и общественную деятельность, оставляя после себя смерть, экономические трудности, удаленность от Евхаристии и святых таинств. Нынешняя драматическая ситуация показала уязвимость человека, его потребность в искуплении. Она поставила под сомнение мнимые основы нашей жизни – и поставила перед нами фундаментальные вопросы о счастье и о сокровище нашей христианской веры. Пандемия стала временем испытаний и выбора, чтобы мы по-новому направили свою жизнь к Богу, нашей поддержке и цели. Папа Франциск призывает всех к солидарности и служению против глобальной несправедливости и безразличия. Чрезвычайная ситуация заставляет осознать нашу глубокую зависимость от солидарности других и побуждает нас по-новому служить тем, кто рядом. Все мы должны проснуться, чтобы услышать крик бедняков и нашей тяжелобольной планеты. Вспышка пандемии, отмечает Папа, совпала с периодом Пасхи. Именно отсюда исходит послание, дающее свет настоящему и будущему, манифест победы жизни над смертью. Пасха дарует нам надежду, уверенность и смелость. Она укрепляет нас в солидарности и в братстве. Опасность заражения вирусом должна научить нас иному типу заражения – любви, которая передается от сердца к сердцу. Епископ Рима говорит о своей благодарности за многочисленные знаки готовности к спонтанной помощи и за героическую самоотверженность врачей, медперсонала и священников. В эти дни мы почувствовали силу, которая исходила от веры. Именно вере во Христа посвящена заключительная часть предисловия. Папа вспоминает болезненный евхаристический пост. Многие христиане испытали его из-за прекращения публичных богослужений и экстренного решения транслировать мессы через средства массовой информации. Однако никакая виртуальная трансляция не может заменить реального присутствия Господа в евхаристическом богослужении, подчеркивает папа, делясь радостью в связи с возобновлением нормальной литургической жизни. Присутствие воскресшего Господа в Его Слове и в Евхаристии подарит нам силы, необходимые для преодоления трудных проблем после кризиса. Обращаясь ко всему человечеству, Святейший Отец приводит слова Господа Иисуса во знаменование надежды на будущее. «Не бойтесь, Я победил смерть». Папа Франциск опубликовал специальное послание по случаю Дня сельских работников, который 25 июля отмечался в Бразилии. Епископ Рима благодарит движение безземельных крестьян за то, что оно раздало тонны продовольствия бедным семьям, несмотря на препятствия, возникшие в результате пандемии. За десятилетия своего существования движение безземельных крестьян создало около сотни кооперативов и столько же агропромышленных предприятий на территории всей Бразилии. Как результат, по меньшей мере 370 тысяч крестьянских семей получили земли, пригодные для ведения сельского хозяйства. Была также сформирована идея аграрной реформы, важной для этой латиноамериканской страны. Именно взаимопомощь является общей ценностью движения. Во времена пандемии, жестоко поразившей Бразилию, движение безземельных крестьян направило свои усилия на поддержку семей, испытывающих больше всего трудностей. В своем послании Папа Франциск подчеркивает, что это прекрасный жест, знак Божьего Царства, которое порождает солидарность и братское единство. Господь Иисус умножил хлеб для голодных людей своего времени так, что после трапезы остались даже излишки, напоминает Папа, отмечая, что помощь порождает жизнь, создает братские узы, преображает общество. Епископ Рима выражает надежду, что этот жест умножится и побудит других людей и группы поступать таким же образом, ибо доброхотно дающего любит Бог. В конце послания Папа благословляет членов бразильского общественного движения. «Пусть Святой Дух защитит вас от вируса COVID-19, даруя смелость и надежду в этот период социальной изоляции. Пусть в этот день сельских работников наш добрый Господь защитит и благословит все крестьянские семьи, которые борются за распределение земли и заботятся о нашем общем доме». ЮНЕСКО и Радио Ватикана мобилизуются для борьбы с COVID-19.
Оцените вашу эмоциональную реакцию. Сообщение ЮНЕСКО о коронавирусе для радио. Когда вы просматриваете свою новостную ленту и читаете сообщение о коронавирусе, подумайте о том, как вы себя чувствуете. Сообщение заставляет вас злиться, грустить или испытывать шок. Дезинформация может распространяться с помощью содержания, нацеленного на эмоции. Прежде чем делиться таким содержанием или реагировать на них, постарайтесь понять, откуда оно взялось, кому оно может принести пользу, а кому может навредить. Подумайте, прежде чем кликнуть. Задумайтесь, прежде чем поделиться. Во время вспышки COVID-19 доверяйте только официальным источникам информации и заслуживающим доверия СМИ. Не делитесь непроверенной информацией. Это сообщение от ЮНЕСКО.
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Сегодня в нашей передаче прозвучит статья государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина «Религиозная и дипломатическая деятельность Папы Бенедикта XV». Новый порядок, который вырисовывался на горизонте после Первой мировой войны, мог стать обетованием и гарантией правильно понимаемой честной свободы, либо же орудием худшей из тираний, в зависимости от того, какими принципами они будут вдохновляться, христианскими или атеистическими. Такими словами ватиканская газета «L'Osservatore Romano» предостерегала в начале января 1919-го, на заре первого послевоенного года. Таким было распутье, по отношению к которому папа Бенедикт XV видел главную задачу своей деятельности, как религиозно-пастырской, так и политико-дипломатической. Эту задачу епископ Рима готовился осуществить, опираясь на помощь довольно небольшой, но в высшей степени преданной группы дипломатов. В те времена это были еще исключительно итальянцы, обученные в старом дипломатическом духе канцелярий, салонов и ученого языка. Теперь же они были вынуждены адаптироваться к новым условиям, языкам и собеседникам. Первым фундаментальным этапом на этом пути был мир. Естественно, что папская дипломатия, которая во времена Великой войны так много сил посвятила восстановлению мира, после прекращения военных действий стремилась к подлинному миротворчеству и к его фундаментальной предпосылке – ослаблению международной напряженности. Хорошо известно, что мирные переговоры проходили без участия Святейшего Престола. Ватикан был исключен статьей 15 Лондонского пакта, а также вмешательствами секуляристских сил, решивших выступить против религиозно-церковного влияния на международные организации. Тем не менее, папа Бенедикт XV не отказался от тех немногих средств, которые давали ему возможность вмешаться. Еще до начала мирной конференции в краткой энциклике «Quod iam Deo» от 1 декабря 1918 года Бенедикт XV отмечал, что задача грядущего конгресса – справедливый и прочный мир. Папа также призвал епископов просить своих верных молиться о том, дабы великий дар Божий, истинный мир, основанный на христианских принципах, обрел конкретные черты. В то же время Бенедикт XV направил главу своего дипломатического ведомства Бонавентуру Черетти во Францию, Бельгию, Соединенные Штаты и Англию. Когда же мирная конференция собралась в Париже, Черетти, хотя и был исключен из самих переговоров, оставался во французской столице в течение 2 месяцев. В Париже он сумел смягчить участь святых мест, а также немецких католических миссий в колониях, которых побежденная Германия была лишена. Кроме того, дипломат инициировал сдержанные контакты с итальянскими собеседниками, чтобы немедленно распутать неразрешенный римский вопрос. О содержании папского видения нового европейского устройства было уже хорошо известно из знаменитой «Ноты о мире» от 1 августа 1917 года. Соблюдение справедливости и беспристрастности в отношениях между государствами и народами, отказ от взаимных компенсаций, уважение естественного принципа гражданства и законных устремлений народов, справедливый доступ к материальным благам и к средствам коммуникации для всех, сокращение вооружений, арбитраж в качестве мирного инструмента урегулирования конфликтов. Одним из величайших вызовов для папской послевоенной дипломатии стал крах многовековой монархии Габсбургов. Хотя Ватикан не питал иллюзий относительно внутреннего статуса Дунайской монархии, крах последней великой державы, признавшей себя католической, не мог не вызвать беспокойства у Святейшего Престола. Тем не менее, всего через несколько дней после перемирия на Вилле Джусти папа Бенедикт XV поручил главе апостольской нунциатуры в Вене, монсеньору Теодоре Вальфре ди Бонцо, установить дружеские отношения с различными национальностями австро-венгерского государства, которое недавно преобразовалось в независимое государство. Самому представительству папы Римского при дворе Габсбургов пришлось решать главную задачу – собрать недостающую информацию для Святейшего Престола и создать новые каналы для эффективной коммуникации и дипломатических действий, дабы защитить интересы церкви. Не менее драматичными стали вызовы, брошенные большевистской революцией в России, которая сместила царское правительство с его враждебностью по отношению к католической церкви, заменив его, после краткой фазы оптимистических ожиданий в апостольском дворце, еще более репрессивным режимом в отношении божественного и естественного закона. Советский режим проявил себя на удивление прочным. Положение католиков становилось все более драматичным. Однако правительство страны Советов обнаружило политические преимущества дипломатического признания Папы Римского. Ватиканская дипломатия не побоялась связаться с большевистскими революционерами во фраках и начать дипломатические переговоры, чтобы обеспечить выживание католичества в Советском Союзе. Переговоры не удались, но Святейший Престол, по крайней мере, сумел отправить в Советский Союз большую благотворительную миссию, способствуя таким образом спасению тысяч жизней. Христианство в России и в Советском Союзе оставалось одной из величайших забот всех римских пап беспокойного XX века. Несмотря на все трудности, войну и послевоенные события, строгая беспристрастность, обширные действия посредничества, миротворчество, помощь и щедрая любовь к человеку и ко всем народам укрепили уважение и престиж, которыми пользовались Ватикан и его дипломатия, и упрочили его позиции на международной арене. Говоря простыми арифметическими терминами, в начале понтификата Бенедикта XV, в сентябре 1914 года, Святейший Престол поддерживал дипломатические отношения только с 17 государствами, но к моменту смерти папы в январе 1922 года число дипломатических партнеров увеличилось до 27. В это число вошли не только новые государства, которые ощущали необходимость поддержки со стороны самого старого суверена и морального авторитета Папы Римского, но и великие державы, которые до войны разорвали отношения с Ватиканом. Среди последних были Франция, Великобритания, а также Веймарская республика, которая отказалась от старой системы, при которой государства Пруссия и Бавария держали своих представителей в Риме и размещали нунциев на своей территории, и установила дипломатические отношения на самом высоком и центральном уровне. Снова стало ясно, что Господь не прекратил помогать своей церкви.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!